Учение Дакини, наставление Падмасамбавы.
Десять изъянов. Учитель Падма сказал, если ты не сведущий в десяти устоях практики, тебе будут свойственны десять изъянов, мешающие достичь успеха в практике Дхармы. Джума спросила, каковы эти изъяны? Учитель ответил, если не разрешишь все сомнения благодаря воззрению, твоим изъяном будет неопределенность. Неизвестно, куда ты можешь зайти. Если не обретешь...
Итак, первый изъян, когда не разрешено сомнение в отношении воззрения. Что означает воззрение? Разрешить сомнения в отношении воззрения. Синонимы воззрения — это еще взгляд, видение, джняна. Это одно и то же. Это недвойственность за пределами концептуального мышления. Разрешить сомнения нужно сначала интеллектуально, а потом и на уровне личного опыта. Для нас очень важно постичь джняну так, чтобы ей руководствоваться в повседневной жизни, чтобы она стала соком нашего мышления. Если у вас нет постижения воззрения, вы будете, даже практикуя, блуждать словно в потьмах. Вы будете брать одно учение, а затем вас будет привлекать другое. Или вы будете слушать слова одних святых, а затем будете сбиты с толку противоречивыми наставлениями других и не сумеете их объединить в единое целое. Либо вы будете получать некоторые опыты, и они будут вас направлять по одному пути, и вы не будете знать, куда же в конце концов идти. Для йогина, постигшего воззрение, такие вещи немыслимы. Поэтому мы говорим, что надо начинать с постижения воззрения. Разумеется, перед тем, как постигать воззрение, надо начать с приверженности трем драгоценностям и разочарования в сансаре. Это основа. Невозможно достичь освобождения, не следуя гуру. Следовать гуру – это значит выполнять любые его наставления, практики, тот стиль практики, который он предлагает. Не выполняя – это невозможно. Поэтому мы говорим, что нужно обрести прибежище в трех драгоценностях, сделать его сердцем своей груди. Просто практикуя дхарму, некоторую пользу получить можно. Однако, когда счет идет на жизнь и смерть, освобождение и реализацию, то мы такими словами не должны бросаться. Мы должны быть готовы очень глубоко воспринять дхарму и отдать себя многие годы, не ожидая плодов, награды, поощрения и еще чего-то. Тяжелой работе, тяжелой или трудной духовной практики по очищению самого себя. выполнению медитации, базовых практик, ретритов и служения. Мы должны быть готовы к этому, к отречению, к аскетическим условиям, к тому, что наше эго не будет наслаждаться и что нам придется выполнять много раз одну и ту же практику, и что это не всегда будет нас очень уж воодушевлять. Мы должны быть готовы, что нас ожидает трудная работа, на пути которой мы можем даже встретиться с препятствиями, которые мы должны героически преодолеть. Разумеется, такие вещи в одиночку невозможно сделать или без руководства гуру. Поэтому мы говорим отречение от сансары и прибежище в трех драгоценностях. Когда же это есть, то есть вы здесь оказались? Следующее – это обретение уверенности во взгляде, видении. Это означает понять принцип недвойственности, научиться воспринимать хотя бы интеллектуально мир за пределами двойственности, привыкнуть смотреть на мир с точки зрения недвойственности. Если есть двойственность, и вы не овладели видением, есть друг, есть враг, есть тот, кто вас привязывает к себе, есть кому вы питаете отвращение. Если же вы постигли принцип недвойственности, вы думаете, это все иллюзия, все эти отношения, в абсолютной реальности нет ни субъекта, ни объекта. Кому мне питать отвращение, кому привязываться? Хотя бы на уровне интеллекта вы можете себе это ясно объяснить. И вы этим привыкаете руководствоваться в повседневной жизни. Либо когда происходит нечто, вы делаете, вы сталкиваетесь с тем, что вам не нравится, вы можете сами себе изменить сознание, думая так. Все есть абсолют, все есть абсолютно и совершенно. Нравится это мне или не нравится, в конечном счете это все иллюзия. И поскольку весь мир является абсолютным брахманом, это его проявление, его энергии. Таким образом, вы привыкаете смещать свое сознание в недвойственность к видящему. Попозже вы научаетесь это делать без концепции, без философии, простым созерцанием. Вы словно чуть-чуть скашиваете глаза, и внезапно весь мир меняется.
Если не обретешь уверенность благодаря поведению, то твоим изъяном будет неспособность объединить воззрение и поведение.
Уверенность благодаря поведению означает, что мы принимаем определенный стиль жизни, поведения на начальных и средних уровнях духовной практики. Мы стараемся соблюдать заповеди, выполнять медитативные сессии и очищать себя. Мы дисциплинируем себя на внешнем уровне. Когда мы это делаем, мы понимаем, что существуют две истины – абсолютная и относительная. В абсолютном смысле мы не даем свой ум как-то обусловить, а в относительном мы усмиряем проявление тела, речи и ума. К примеру, с точки зрения поведения очень важно – просыпаться рано утром, а не в 8 часов к просаду. Или очень важно выполнять ежедневно садханы, медитативные сессии, посещать баджан-мандалу, сутру или заниматься служением и прочее. Строить гармоничные отношения с другими. Выполнять базовые практики. Меняя поведение через практику тела, делая поклоны, простирания и прочее, вы меняете себя изнутри, Очень важно не касаться мирского, не слушать мирское, не видеть мирское, не говорить о мирском, не думать о мирском, отсекать от себя мирское. Общение с мирскими людьми, радио, телевидение, анекдоты, рассказы, мысли, воспоминания. Если этого не сделать, практикуй, хотя 1000 лет, это все будет оставаться в тебе и вперемешку. Это подобно тому, как в один и тот же сосуд пытаться залить и грязную воду, и чистую. В результате вода всегда будет с загрязнениями. Чтобы изменить себя, нужно насыщать себе информацией другого плана, противоположной мирскому. В миру все противоположно духовной практике. Единственное объяснение, почему мы находимся в миру, если мы находимся, это служение, миссия, это выполнение какого-либо задания. Другого смысла находиться в нем нет, поскольку информация и само мироощущение мирского прямо противоположно духовной практике. И когда мы находимся в такой обстановке, рано или поздно это тоже проникает в наше сознание. Мы думаем, что мы практикуем, но давно уже это уже проникло в наше сознание. Поэтому отречение, монашество, путь, заповеданный святыми, который следует свято помнить и соблюдать. Махасидхи древности, даже когда их приглашали на ночлег, они говорили: «Я ночую в саду, я не ночую в местах обычных людей». Надо полностью поменять сознание, поменять праны, оторвать его от мирского, много лет пребывать в другой обстановке, совершенно с другой информацией. При перерождении наше перерождение определяется тем, на какой информации мы зафиксировали свое сознание. Представьте, человек смотрит телевизор, впитывая рекламу и новости, затем общается на работе, впитывая все эти проблемы, затем читает мирские книги. В конце мыслит он в категориях мирских планов. Его астральное тело полностью состоит из мира иллюзий. Когда он умирает, в его тонком теле есть только нечистое загрязнение плана мира людей. Эти самскары вынуждают его перейти в новое тело. В общем, на чем ты фиксируешь себя, тем ты и становишься. Таким же образом, когда мы фиксируем ум на духовной информации, она становится в нас доминирующей. И даже если наше сознание было омрачено и нечисто, то годы, проведенные в дхарме, делают нас другими, полностью другими. Это называется замена данных, замещение одних самскар другими. Иначе это путь духовного очищения. Это такие банальные истины. Каждый христианский монах, буддийский или любой другой, вам это также расскажет. Это все касается уверенности в поведении. Был один такой святой Феофан Затворник. К нему пришел молодой послушник спросить наставлений. Он сказал: «Особых наставлений для тебя у меня нет, но есть такое, сиди в монастыре или в келике, она тебя всему научит за 20 лет». Этот метод называется пратьяхара, втягивание чувств. Даже если вы чего-то не делаете, но вы просто втягиваете чувства, находитесь в пратьяхаре, и вашему уму не дается думать, делать, вспоминать старые самскары, со временем эти омрачения отсекаются, и ум, соответственно, от них освобождается. Это все касается уверенности поведения.
Если не сумеешь практиковать, применяя самадхи, то не воспримешь природу дхарматы.
Когда наш ум становится ясен, поза для медитации стабильная, каналы широкими и чистыми, а праны достаточно, чтобы сократить сон и не нуждаться в большой еде и уменьшить количество выделений. Когда концентрация наша становится настоящей, мы приближаемся к опытам самадхи. Можно сказать, что самадхи – это то, для чего мы здесь находимся. Самадхи дает освобождение. Не достигнув самадхи, невозможно говорить об освобождении. Йога заключается в достижении самадхи и ничего другого. Все наши практики ведут либо к нирвикальпа, либо к сахаджа. Когда вы занимаетесь служением и практикуете внимательность при ходьбе, вы идете к сахаджи самадхи, отсекая свое «я». Это верный путь. Когда вы сидите в ретрите, концентрируясь, вы идете к нирвикальпа. Два этих самадхи – это залог освобождения. Не надейтесь, что вы войдете в самадхи через 2-3 года, хотя лучше, может быть, этого достичь. Потому что у вас недостаточно концентрации. Также засорены каналы, и они очень узкие, и в каналах много мирских желаний, их всех надо очистить. К примеру, если вы можете сидеть в Падмасане час, самадхи для вас легче достижима. Также ум привычно отвлекается. Когда все это становится чистым, вы приближаетесь к самадхи. Если вы безупречно каждую сессию Махашанти пытаетесь практиковать, когда-нибудь ваши концентрации праны созревают так, что вы можете войти в самадхи. Либо если вы тренируетесь быть внимательным в повседневной жизни, в служении и в ходьбе, когда-нибудь вы войдете в сахаджа самадхи. Сахаджа самадхи не так выражена, как нирвикальпа или савикальпа. Сердце не останавливается в сахаджа самадхи, или нет видения или света. Тем не менее, вы входите в глубокую недвойственность, практикой внимательности и самоотдачи. Критерий нирвикальпа самадхи или савикальпа самадхи – остановка дыхания, вхождение в свет, выделение тонкого тела, исчезновение пульса сердцебиения, восприятие опыта других миров. Есть монахи, которые испытали различные опыты самадхи. Есть, которые пока о них мечтают. Но если вы практикуете, примерно через 6 лет каждый из вас стабильно начинает входить в самадхи. Это вопрос времени и вашего очищения. Примерно 6 лет монашество необходимо для достижения савикальпа самадхи, для нирвикальпа побольше. Те, у кого слишком сильны привязанности и много желаний, и сильно забиты нади и много неочищенного сознания, цепляющегося за «я», входить труднее будут самадхи, им встречаются препятствия в виде духов, демонов, собственных нечистых самскар, в виде бунтующего ума, клеш. В виде нечистоты, которая выходит изнутри. В это время человеку трудно одному практиковать. Ему нужна опора, санга, гуру и наставники. Он может сам не справиться с теми загрязнениями, которые находятся внутри. Многие самонадеянные йогины мечтали о самадхи. Они доходили до какой-то дхьяны, а затем у них начинались видения, либо их ум начинал вводить их в иллюзию. В результате они начинали писать высокопарные стихи, говорить о своей великой миссии, вести себя подобно безумцам, на этом их практика заканчивалась. И они скитались от одного города к другому. Не достигнув самадхи, они воображали себя великими йогинами. Мы должны обладать глубочайшей самодисциплиной и очищенным сознанием, прежде чем войти в самадхи. У нас был один послушник, который, приехав, уже имел некие идеи в отношении духовной практики. Сколько он не слышал лекции, его собственное подсознание выдавало что-нибудь. Вместо концентрации на учении, он был зациклен на некоторых своих идеях. Он уже находился в подсознании, практикуя методы раджниша, христианства и побывав в тюрьме до этого. Через некоторое время он вступил в негармоничные отношения с другими, ему пришлось уйти из санги. Но он сказал, что он будет продолжать практику. Тогда он написал письмо примерно несколько месяцев назад. О борьбе добра со злом, о темных силах, которые над землей, об Армагеддоне и своей великой миссии по спасению этого мира. И он хотел узнать, что думает гуру по этому поводу. Гуру по этому поводу рассмеялся, и ему жаль стало этого бывшего послушника. Я ему не отвечал, но в общем ответ был бы таков. Сначала найди природу своего ума и найди, где есть добро, зло, черное и белое, где есть ты сам со своей миссией и где есть земля. Укоренись в недвойственности. Освободи свое концептуальное мышление. А когда это реализуешь, ну, можешь делать, что хочешь. Все это перестанет быть важным вообще. Ты же сейчас в иллюзиях собственной ясности. Он получил некоторые опыты ясности, но разве это можно назвать опытом? Смех просто. Именно поэтому мы говорим, что на практике дхармы нужно куда более глубокое понимание для освобождения. Нужно следовать наставлениям святых, быть знатоком писаний, а если не знатоком писаний, хотя бы упадеш переданных лично от гуру. Тогда нельзя ошибиться. В противном случае такая практика не приведет к успеху. Вашим именем короля Бабы был один преданный, который практиковал йогу, тантру, употреблял наркотики, все это вместе, воображая себя крутейшим тантристом. Однажды он пришел на пуджу в одной простыне голым и начал танцевать, впадая в экстаз, имитируя аватхуту. Остальные преданные ним короля Бабы ученики вынесли его из ашрама. Он был в большой любви и счастье. Ним король Баба вышел и посмотрел на него, посмеялся над ним. Затем он носился по городу, как очумелый. У него было очень много энергии за счет его практик, и он воображал себя Христом. Когда он еще раз попался ним король Бабе, тот на него посмотрел и забрал часть энергии у него. Внезапно весь его экстаз пропал, и он снова себя почувствовал обычным человеком. Истинная практика – это совсем не это. Это абсолютная самодисциплина, безупречность. Когда мы обладаем непрерывностью осознавания, огромной силой воли и концентрации. Когда мы полностью подчинили свое тело, ум, клеши. Когда долгие годы самодисциплины сделали нас очень сильными йогинами и внимательными.
Если не достигнешь цели с помощью устных наставлений, то не будешь знать, как практиковать.
Устное наставление у падеша – это очень важно, это то, что передается от гуру. Даже когда вы читаете книги, вы можете их истолковывать неправильно. Книги пишутся переводчиками. Они пишутся учениками, которые имеют один уровень понимания, а затем переводятся мирскими переводчиками, в лучшем случае духовными переводчиками. Но при этом часть информации неизбежно искажается. Либо даже если она не искажается, понять, что же говорится в сутрах или книгах, полностью трудно. Особенно это касается тайных наставлений. Поэтому очень важно иметь падеша, правильное наставление. Более того, думая, что мы правильно поняли, медитируя, мы получаем новые опыты, и эти опыты могут нас сбивать с толку. Одна послушница говорила, вроде бы получали столько наставлений, а когда сам переживаешь, что все вроде бы и забывается. Это так. Наше сознание меняется во время духовной практики. Мы открываем такие глубины, о которых не подозревали. Мы должны четко знать, Упадеша, это наставление, которое говорят нам, какова будет следующая ступень и как относиться к этому опыту, что с ним делать. Тогда возможно пройти путь по-настоящему. К примеру, даже если человек практикует кундалини-йогу, он может пробудить кундалини самостоятельно. Даже если он избежит дьявольского состояния, и кундалини подымется в сахасрару. Даже если он испытает некий свет и самадхи. Сумеет ли он понять, как пережить четыре блаженства? Реализует ли он единство блаженства и пустоты? Поймет ли он принцип насыщения нектаром? Или сумеет ли он ввести праны в сушумну, работая с ваю? Знает ли он, как открыть три глубинных света? Или что такое вихреобразное втягивание в яна-ваю, которую труднее всего ввести в сушумну? Не зная всех этих тонкостей, можно дойти всего лишь до половины духовного пути. То же самое касается других йог. Когда же есть устное наставление, мы восхищаемся глубиной дхармы. Внезапно мы видим, что дхарма имеет такую глубину, о которой мы даже не подозревали.
Если не будешь постепенно продвигаться благодаря посвящению, то не будешь годиться для практики дхармы. Если не сохранишь основу с помощью самай, то посеешь семена миров ада.
Следующий важный принцип – это самая. Хоть мы и говорим часто много самая, однако они важны так же, как жизнь. Иногда даже опытные практики и монахи допускают нарушения самая в ретритах. Их стрессы выходят из подсознания и возникает духовное сквернословие. Когда вы практикуете, даже если в мельчайших мыслях у вас происходит нарушение самая, сразу же их восстанавливаете. Считается, что нарушенная самая – это самый худший враг. Даже если нарушаются правила винаи, их очистить легче, нежели нарушенная самая. Самая касается взаимоотношений с гуру, с дхармой, с братьями, сестрами по дхарме, сангой, либо с божеством, либо с учением, с практикой, которую вы выполняете. Основной принцип самая означает видеть чистым, сохранять чистые искренние взаимоотношения с тремя драгоценностями и практикой, иметь веру в практику, которую ты делаешь, не искать недостатков, не критиковать, не порождать негативизма, не отрицать даже в мыслях, не сомневаться. Ко мне однажды приехал ученик. Он посмотрел видео с моей лекцией и сказал, «Вы просветленные, я хочу у вас учиться». Тогда я проверял учеников разными интересными способами. Я сказал, «Ну хорошо, вот тебе учение, и дал ему одну брошюру, которая на самом деле не имела отношения к нашему учению. Он ее внимательно изучил. Затем, через некоторое время, мне рассказали, что с этой брошюрой он посетил много организаций и рассказал, что гуру посвятил его в тайное учение и начал давать учения по этой брошюре. Я ему сказал: ну, первую проверку ты не выдержал, а дальше разговаривать об учении пока смысла нет. Самая касается также нашего отношения к учению и разглашения его. Все это принцип самая.
Если не освободишь свое бытие с помощью изучения, ты не отведаешь вкус от формы. Если не сравнишь все источники, ты не прорвешься сквозь ограниченность философских школ.
Когда мы практикуем, и нам нужно войти в необусловленное состояние, у нас есть два способа. Либо изучить множество текстов, сравнивая их между собой, чтобы выйти за пределы концепций, чтобы понять, что истина, которая заключена в этих текстах, находится за пределами любых теорий. Познавая, изучая множество различных текстов, даже противоположных, следует сделать свой ум гибким и податливым, чтобы быть готовым воспринять любую точку зрения, даже противоположную. Это один метод. Другой способ – даже не прибегая к текстам, выйти к прямому видению истины через созерцание. Тем не менее, практикуя, следует освободить свой ум от всех узких взглядов. Есть множество практикующих, называющих себя духовными именами, которые не поднялись даже выше текстуального, концептуального видения. Они имеют приверженность к какому-то тексту, школе, и слепо верят, что они только единственные, они и правы. А всех остальных они считают, что они не правы. Из-за приверженности собственным идеям они впадают в догматизм и сектантство. Разве с таким сознанием можно надеяться вообще, что когда-нибудь хотя бы подойдешь к природе ума? Ведь природа ума находится за пределами как теории, так и субъекта и объекта. Поэтому, когда мы практикуем естественное состояние, мы должны иметь непредвзятый ум, необусловленный.
Если не сведешь все учения воедино, то не постигнешь корень дхармы.
Свести учение воедино значит осознать, что все методы заключаются в одном методе, методе за пределами метода. Методы упаи подобны следам маленьких животных. Состояние естественного созерцания за пределами метода анупая подобно огромному следу слона, в котором следы маленьких животных растворяются. Даже изучая многообразие методов, следует укорениться в состоянии не метода. Это не какое-то непонятное состояние, это вполне ясное. Учение говорит об этом. Состояние анупая, не деяния, не метода, безусильное присутствие. В конечном счете, даже практикуя сутру, тантру, правила дисциплины и многообразие техник медитации, изучая концепции и мантры, мы приходим к безусильному осознаванию присутствия. Возможно, пройдет много лет, прежде чем мы придем к нему. Тем не менее, мы видим, что это кульминация, это вершина, это завершающая фаза, это предел всего. Единственная разница, почему мы не можем сразу его практиковать, потому что наш ум еще не настолько тонок, чтобы его ухватить. Поэтому мы нуждаемся в методах. Мы не можем сказать: раз все заключается в принципе не метода, тогда нам не нужно никаких методов. Это было бы, по крайней мере, ребячеством. Обычно порядок такой: сутра, тантра, затем анутара тантра. Насколько возможно стараться овладеть присутствием вне метода, тем не менее, опираясь на методы, получать от них пользу. Такой подход в лай-йоге. Если вы особо одаренный, то вы можете ухватить состояние вне метода с самого начала и сделать его своим главным состоянием. Тогда вы будете счастливым практиком-созерцателем. Однако большинству требуются годы очищения и практики метода, чтобы войти в состояние не метода. А многие школы связаны только с методами.
Если не достигнешь высот знания, ты не воспримешь природу дхармы. Так называемые духовные учителя, которые сами не освоили практику дхармы, не понимают, что дхарма свободна от сектантских границ. Они нападают друг на друга с огромным предубеждением. Поскольку все колесницы сами по себе истины, не вступай в пререкание, будь безмятежны.
Однажды в Крыму, когда я ехал в электричке, я встретился с христианским проповедником какой-то протестантской церкви или евангелистом. И он попытался мне проповедовать. Я сначала принял одну точку зрения, а потом другую точку зрения, противоположную его убеждениям. Сначала он очень обрадовался, что я принял его точку зрения. Когда я принял точку зрения, противоположную ему, он очень разозлился. Я просто играл мыслями, наблюдая за одним и за другим. И поскольку он пытался мне что-то говорить, то я тоже начал ему говорить, пытаясь чуть-чуть расшевелить его ум и делать не таким узким. Это его полностью выбило из колеи. Он отбежал от меня и пошел закурить в тамбур. Его руки тряслись, и он обдумывал, какой сделать следующий ход. Когда он успокоил себя, он снова сел рядом со мной, пытаясь дальше проповедовать. Поскольку мой ум был необусловленным, я иногда соглашался с ним, иногда принимал другую точку зрения. Он никак не мог понять, кто же я такой. Затем, когда я попытался объяснить ему более высокое видение, он начал думать, что я сам сатана, который пришел сбить его веру, и начал молиться на иных языках. У них есть такое. Они говорят странные слова, воздевают глаза к небу и делают такие пасы руками. И он такое делал на меня. Я просто смеялся. И он говорил: «Ты заблуждаешься, брат мой. И твоя душа уже в объятиях демона тьмы». Я подумал, если этот демон тьмы – это пустота, то пусть будет такой демон. За пределами демона и Бога. Но его ум был полностью связан с мыслями, его вера основывалась на словах и текстах. Это и есть связанность двойственным сознанием. Это был единственный раз, когда я вступил в спор с представителем другой религии. Но он сам этого захотел. Когда мы открываем естественное состояние, мы видим, что ум не обусловлен. Никакие концепции и мысли не имеют никакого значения. Вопрос, осознаешь ты или нет. Когда ты осознаешь, вся вера, основанная на словах, видится как иллюзия. Истинная вера находится в личном опыте осознанности. На низших тантрах очень важны знания или принцип веры. Представители разных школ узнают принципы веры друг друга и ищут единоверцев. Или они экзаменуют друг друга по знанию философии и догматов. И это все важно. На основании этого они делают вывод об уровне подготовленности. На уровне высшей тантры все это не важно, а важен только принцип осознанности. Служение, самоотдача, в поведении внимательность, в отношениях сострадание и доброжелательность. И все это годами. Это и есть путь к освобождению. Мирянам в Екатеринбурге я сказал по-другому. Отречение до аскетизма, практика до героизма, вера до безрассудства, медитация до самадхи, служение до самопожертвования –